Всем привет, я Ольга Бугрова, и это «Арт-вывих». Все самое интересное, незаболтанное, прикольное, недорогое, все как всегда без попсы. Сегодня особенно приятно сказать, что развлекаться мы будем совершенно бесплатно. Пойдем на выставку, а потом в кино. Начнем с выставки. В Москве открылась выставка бельгийского современного художника Вима Дельвуа. Он известен своими работами довольно широко, они хранятся даже в Лувре, есть кое-что у нас в Пушкинском музее, если я не ошибаюсь, потом проверим. А сейчас его надо идти смотреть в галерею на Серебрянической набережной, дом номер 19. Как мы туда попадаем? Мы попадаем в галерею современного искусства на Серебрянической набережной от станции метро Новокузнецкая. Садимся на любой трамвай, садимся на любой автобус, приезжаем 3 остановки, остановка Воронцово поле, вот та, которая нам нужна. На противоположную сторону бульвара переходим и попадаем в переулок Большой Николаво-Робинский. Вот по нему спускаемся минут 4, он такой кривой и крутой, и он выводит нас как раз к дому номер 19 по Серебрянической набережной. Чем знаменит Вим Дельвуа? Он знаменит прежде всего своими скандальными экспериментами, и самое известное из них — это татуированные свиньи и машина для производства фекалий. Вот все это можно увидеть в Москве до 9 февраля. Выставка довольно большая, на ней 20 работ, они все такие огромные даже, я бы сказала. Вот кое-что из них сейчас опишу. Начну, наверное, все-таки вот со свиней, раз я уже их упомянула. Значит, приехала на выставку свинья Сильвия. Да, а надо сказать, что Вим Дельвуа довольно давно как-то ударился вот в татуировки, и он делал сначала их просто на свиной коже и продавал ее. Причем татуировки у него шикарные, совершенно цветные, очень такие объемные, даже на вид получается подробные-подробные. Орнамент богатейший. И вот он продавал эту свиную кожу, потом как-то увлекся и стал набивать тату просто на живых свиней. Он завел себе ферму в Бельгии и, значит, продавал живых свиней уже с татуировками. Я думаю, что он таким образом спасал животным, в общем-то, жизнь, потому что их уже как-то на бойню вести неохота, раз они такие произведения искусства. Но защитники животных в Бельгии, они все равно возмутились, заставили эту ферму закрыть, однако он открыл другую ферму и в Китае. В общем, приехала свинья. Свинья, конечно, уже, ну, не живая. Таксидермисты с ней поработали, чучело короче. Сидит эта Сильвия в такой витрине, довольно большой. И, знаете, хорошенькая такая, молоденькая такая свинка. Глазки у нее такие любопытно так смотрят. Ну, как будто бы смотрит, реснички, там пятачок, копытцы, все на месте. И сидит она на задних ногах или так на попе. В общем, в удобной такой для себя позе. И как бы в облегающем платье, таком вечернем. Потому что у нее от лопаток по спине набито вот до самого хвостика. Ну, вот эта вот татуировка, роскошная совершенно. Какая-то сине-розовая, причем многофигурная, орнамент богатый. И, знаете, там фигуры такие, в общем, религиозные мотивы угадываются, сразу вам скажу. Ну вот, как хотите, так и судите сами. Так вот, о том, что зациклен на татуировках Вим Дельвуа, еще скажу немножко. Он, по-моему, все, что увидит, вот на все тату и набивает. Вот увидел он, например, огнетушитель, бац, и выгравировал там, значит, вот какой-то объемный орнамент. Это тоже можно увидеть. Короче, он берет произведения не искусства, то есть, ну, то, что к искусству вообще не имеет никакого отношения, и делает их произведениями искусства благодаря вот своему умению так вот раскладывать орнамент. Он привез в Москву, это можно увидеть, кузов Мазерати. То есть не все авто, а вот этот алюминиевый кузов, он там расположен в зале, такой красивый, вот такой стелющийся как бы. И весь этот алюминий, все это серебро вот выгравировал, ну просто филигранная совершенно работа. Там нет ни живого миллиметра. Красиво, просто бесподобно. Вот представляешь эту машину такую татуированную, как она мчится, и все тебе завидуют. У него вообще довольно много таких вот обманок, когда вещь вроде не является произведением искусства, и вдруг бац, она произведение искусства. Ну, например, заходишь в какой-нибудь там еще зал и видишь как бы огромный такой макет готического собора. Вот все эти шпили, там башенки, какие-то еще арки, полуарки, какие-то пустоты для витражей. И все это вот так громоздится, поднимается таким ажуром воздух. Ну просто готический собор, вообще там 13-14 век. Мы пришли в музей, и нам показывают вот что-то такое декоративно-прикладное из 13 века. Как будто в воздухе висит. Оказывается, это лазерная сварка по стали, стальная сварка лазером. Исключительно филигранно все сделано. Просто глаз не оторвешь, читаешь, что это такое? Это бетономешалка. Присмотрелся. Точно, бетономешалка. Рядом тоже какая-то карета завалилась на бок. И тоже вся такая вот из стали. Причем там сталь такая какая-то очень специальная. Она, видимо, и мягкая немножко, и упор дает. Вот вся такая вот игольчатая. И все это взвивается наверх. И вот как будто какой-то готический собор тоже разложился перед той гармошкой. Думаешь, да, это, наверное, вот карета Золушки, которая ехала на бал. Вот она перевернулась. Ничего подобного. Это самосвал. Вот такой готический самосвал. Там действительно колеса и почти что на ходу. И так далее. При этом у него него есть еще такие обманки наоборот. Он, например, очень увлечен компьютерными играми. И есть зал, где он воспроизводит вот свою любовь к компьютерным играм. Что он делает? Ну, вот стрелялки, например. Вот как он это изображает, причем так как бы покадрово. Вот представьте, да, у нас там базука какая-то, мы идем там по улице, или с какой-то мотыгой там вламываемся в чью-то дверь, или вот у нас пистолеты в руках, или там какая-то другая стрелялка, или мы уже с ножом вообще, и у нас руки крови истекают, а мы все-таки что-то там за что-то еще боремся и кого-то там добиваем. Вот он выполняет как бы покадрово всю эту игру, знаете, в чем? В мраморе. То есть заходишь, боже мой, мраморные барельефы, просто античное искусство, мраморные барельефы. Подходишь, ага, значит, что тут базук? Причем он изображает все это в мраморе, вот дословно то, что мы видим на экране. Там сколько очков вы набрали, значит, какое вы оружие сейчас можете взять, какой, сколько у вас там жизни осталось, или не знаю, сколько долларов там вы потратили на что-то, чтобы там куда-то попасть, и так дальше. И при этом он еще сделал 3 самострела, там оружие такое шикарное, тоже точно, но оно какое-то такое немножко из антиутопии или, наоборот, футуристическое, там какие-то привязаны баллоны наполненные, причем металл такой, знаете, сверкает, все, оптический прицел, все, без обмана, вот заряжай, ходи, пуляй. Да и такое, знаете, вот кричащее такое совершенство, как в поп-арте, вот это все вот такое вот, шикарность такая. Ну и, конечно, я должна рассказать про самый главный объект, ради которого, наверное, собственно, и села к микрофону. Это машина для производства фекалий. Она называется Клоака. Она огромная такая, знаете, прям даже многоэтажная. Ну, понятно, что художник таким образом протестует против общества потребления. И он, кстати, вот протестует еще против рынка искусства. Там еще фильм показывают на этой выставке. Есть такой зал очень уютный, документальный фильм. И вот он рассказывает, а машина-то делает настоящие фекалии. Там даже запашок есть в этом зале. Я вам сейчас расскажу, да. И вот он там поясняет, что, оказывается, есть огромное количество покупателей вот на эти самые фекалии, воспроизведенные машины. Вот она в Москве работает, а за ней очередь в Нью-Йорке стоит. У него просто лист ожидания. Вот все, что она производит, эта машина, это покупается как произведение искусства. Ну, бред какой-то полный. Короче, как это действует? Должна сказать, что это вообще-то триумф науки, вот эта вот машина, потому что она в точности воспроизводит работу человеческого организма, всего этого желудочно-кишечного тракта, включая работу прямой кишки. Да, там сбоку, знаете, вы все это увидите, там нет никакого такого глухого корпуса, вы все видите, как эта машина работает. У нее сбоку такие сосуды висят. В одном сосуде раствор, который, это химический состав, естественно, в точности повторяет состав желудочного сока. В другой еще, там еще какой-то раствор. Ну, я не медик, я не знаю, как у нас там пища переваривается. Хотя много я, конечно, видела. А сзади машины располагается такая емкость, и вот в эту емкость, значит, машину заправляют. Но заправляют ее не фекалиями, вот не надо так думать. Заправляют ее, например, десертом, там, шоколадным каким-то тортом можно ее заправить, апельсиновый сок. Вот это все заправляется в машину, вот, и она начинает работать. И вы видите, как работает. Причем процесс этот длится ровно столько, сколько он длится в человеческом организме. Вот я, например, пришла, и что я увидела? Там есть такой иллюминатор большой, ну, как в стиральной машине, там, видите, как плюхается белье, вот. Когда я пришла, там уже плюхалась какая-то почти готовая такая желто-коричневая какая-то жижа. А спереди машины располагается металлическая трубка такая. И там, знаете, разрезы еще в конце этой трубки, чтобы мягче выходило, я не знаю. И вываливаются вот эти вот фекалии. При мне вот машина, извините, покакала, да. И вот это вот потом где-то распродается и кем-то покупается. Ну, в общем, мне кажется, увидеть диковину обязательно нужно, тем более, что это совершенно бесплатно. 9 февраля в галерее на Серебрянической набережной, дом номер 19. Теперь идем в кино. Идем на японский киновторник в Музей Востока. Там каждые 2 вторника подряд, каждый месяц показывают японское кино. Это так и называется, японская кинобудка. Значит, где у нас Музей Востока? Бесплатно, повторяю, бесплатно. Где Музей Востока находится? Музей Востока — это Никитский бульвар, дом номер 12. А как пройти к Музею Востока? Ну, 2 способами, например. От Арбатской поднимаемся вверх по Никитскому бульвару по правой стороне, или от Пушкинской площади проходим насквозь Тверской бульвар и сразу за театром у Никитских ворот видим колонны, ступеньки, и вот мы уже в Музее Востока. Займет совсем немного времени. Там хороший зал, такой уютный, на небольшое количество мест, широкий экран, все прекрасно. Японские фильмы по японским киновторникам демонстрируют субтитрами. Я не знаю, вы, наверное, гуляете по Бульварному кольцу, можно зайти по погреться, посидеть бесплатно, посмотреть японское кино, потом идти гулять дальше. Смотреть можно даже с детьми, потому что в программе есть и 12+. Вот у вас есть, например, младшие братья и сестры. Вот, смело берите их с собой. Но есть и 18+. Я смотрела и 12+, и 18+, два фильма. Я, честно говоря, не поняла, когда и почему японцы ставят 18+. Потому что вот фильм, который я посмотрела, прошедший вторник, ну, там даже не целовались. Вообще в японском кино много непонятного. И не потому, что там показывают какое-то артхаусное кино или там какие-то боевики, где не уследишь за действием, а на японской кинобудке демонстрируют фильмы, которые, ну, вот японцы смотрят у себя, вот их национальный кинематограф, вот они там ходят в кино семьями или по одному, вот их такая вот ежедневная вечерняя затея. Непонятного много, почему вот мне в этих фильмах? Не потому, что там какие-то сюжеты неясные, а вот я сколько ни смотрю, я вот никак не могу определиться с правдой их каких-то эмоциональных реакций, их поступков. Это для меня совершенно вот какая-то закрытая тема. Но я буду смотреть еще и еще, хочется разобраться. Я вообще люблю, когда меня озадачивают. Даже вот фильм 12+, например, «Лето с водяным по имени Ку». Значит, история там, ну, просто на 3 копейки. Мальчик нашел водяного где-то у реки, он там как-то окаменел, 300 лет в камне пролежал, потому что 30 лет назад в Японии было землетрясение, значит, водяной попал в камень, потом как-то окаменел сам. Одним словом, его привели в чувство, он стал жить в семье, семья такая добрая, хорошая, ну, там по сюжету он все-таки решил убежать из этой семьи, вообще убежать из города, убежать от машин, а помогает ему в этом собака. В семье двухчасовая анимация, история длинная, но я расскажу коротко. Собака тоже такая хорошая, очень любит своих хозяев. И вот они бегут, водяной наверхом на собаке, и собаку сбивает машина. В Токио такое оживленное движение, собаку сбивает. И вот собака умирает. И вот мне, дальше мне совершенно непонятно, 12+. И, в общем, что можно представить, о чем будет говорить умирающая собака водяному, да? Они оба живут в одной семье. Ну, наверное, там, передай семье, что я ее любила, или что-нибудь такое. Или сам не горюй, там, желаю тебе там чего-нибудь хорошего. А собака вдруг начинает рассказывать свою историю, причем с флешбеками, там, значит, картины воспоминания собаки. Что она жила у другого мальчика, что этот мальчик ее очень любил. И нам показывают, как она жила у другого мальчика, как он ее любил, как они там развлекались. Потом этот мальчик пошел в школу, а в школе стали над ним издеваться, и он все время приходил избитым и вымещал на собаке свою злость. И нам показывают во флешбеке этой собаки, как подросток избивает ногами эту собаку. И собака от него убежала. И вот эта собака, умирающая, говорит: а как-то этот человек сейчас, жив ли он? Жаль, что я от него убежала, потому что если его продолжают избивать, я должна была бы быть рядом, чтобы он меня бил, и ему бы было легче. Вот как это понять? Вот совершенно никак не понять. И финал тоже фильма абсолютно, ну, просто оставляет в каком-то недоумении. Значит, этому водяному написал письмо кто-то. Водяной видит, что письмо писал не человек, и просит мальчика, своего хозяина, вот этого милого, чудесного мальчика, отнести его как посылку там в какой-то город, оставить в таком-то там почтовом каком-то отделении. И его, значит, вот заберет какой-то не человек. А мальчик очень боялся, что его заберет человек, потому что объявили, что 10 миллионов йен за водяного. И он стал сидеть, когда сдал свою коробку в этом почтовом отделении, на улице смотреть, кто приедет за водяным. И приехал человек в каком-то грузовике. И вот для мальчика чем заканчивается эта история? Он в слезах бежит за машиной, не зная, что произошло. И вот, видимо, все. То есть это вот такой трагический финал. А чем заканчивается для водяного? Он сидит с этим каким-то брутальным таким дядькой на какой-то веранде, где-то там, знаете, как ежик с медвежонком, какой-то чай пьют с малиновым вареньем, и там, с чем они, с шишками пили? Я сейчас не помню. Вот. И водяной спрашивает этого брутального мужика: а что ты человеком-то сделался? И тот другой, опс, так превращается в какого-то красного такого дракона, у него уши, оказывается, такие рога, рот до ушей, зубы вот такие вот, не знаю, там не обхватишь. И он смеется и говорит: а ты знаешь, какие в местном баре чудесные девушки? И они хохочут, и это вот финал для водяного. Слушайте, ну тоже вот в любой сказке мира обязательно происходит превращение какого-то там существа в человека, и всегда есть вопрос, а зачем он превращается в человека? Вот чтобы что-то сделать, там какая-нибудь царевна лягушка или какой-нибудь щелкунчик в принце, чтобы вот как-то продемонстрировать свое еще большее волшебство, и что... А здесь зачем японский вот этот монстр превращается в человека? Чтобы девушек в баре снимать. Ну, что это такое? 12+. Я не знаю. А вот 18+, я совершенно не поняла. «Душа, проснись» называется. История тоже, в общем, обычная такая человеческая история. У женщины умер муж. Оказывается, после смерти, что, значит, у этого мужа 10 лет была любовница. Ну, и вот так вот все развивается, там то да сё, у нее драма. Значит, вот первая непонятка. Она почему-то оставляет на автоответчике голос мужа. Его уже год как нет, и все время вот все, кто не звонят по этому телефону, всем он говорит: «Здравствуйте, я не могу с вами говорить». Ну, понятно, что он уже год как не может говорить, его даже не закопали, его просто сожгли, и прах где-то. Ну, не может. И вот А она почему-то вот так работает автоответчик. Или еще, например, ей нужно побыть одной, ей нужно как-то подумать, что происходит в ее жизни, вот как она переживает какую-то драму, что она делает. Она не дома сидит, она идет. Тоже это, видимо, какая-то японская норма. Она берет на 2 дня номер в капсульном отеле. Капсульный отель — это то еще, конечно, удовольствие. Жуть какая-то. Слушайте, как там они моются? При том, что нам показывают кучу всяких наворотов в этом капсульном отеле, какой-то кафельный зал, там какие-то краники на уровне щиколотки. Значит, все присаживаются из этого краника, окатывают себя тазиком, а потом лезут в одну небольшую ванну, которая вообще для всех. Она вот так вот окатила себя, залезла в ванну, а там какая-то старая тетка лежит. Короче, неважно. В общем, непонятно многое. И что самое странное, эта тетка начинает ей рассказывать историю своей жизни, тоже драматическую, наша героиня, она переживает эту историю, по лицу видим, что она вспоминает что-то свое, а потом эта тетка говорит: я вижу, что вы прониклись моей историей, что она вас, видимо, чему-то научила, поэтому с вас 10 тысяч иен. Что самое ужасное, героиня платит эти деньги и говорит: ригато. Вот. А эта тетка говорит: а теперь с вас еще 10 тысяч иен, если вы хотите рассказать мне свою историю. И наша героиня платит еще 10 тысяч иен и сидит, рассказывает со слезами свою историю. Вот мне совершенно непонятно, для меня это какой-то просто черный юмор. Или самое последнее, расскажу, значит, душа, проснись. Вот просыпается ее душа в тот момент, когда она имеет разговор с любовницей. А в фильме, надо сказать, вот они еще очень обильно извиняются друг перед другом, все время благодаря, там из 100 слов 50 аригато. И вот она приходит к этой любовнице, а у нее свой ресторан. Здравствуйте, спасибо, что пришли, спасибо, что пригласили. Я хотела бы разрушить ваш ресторан. Ой, простите, нет-нет, ничего. Потом хрест чашку упал. Ой-ой, я сейчас... Это все она, жена. Я сейчас же возмещу вам убыток. Нет-нет, что вы, простите, спасибо. Спасибо, что пришли. Вот, значит, там карта гольф-клуба вашего мужа. Возвращает ее любовница. До свидания, спасибо вам большое. Жена поворачивается, а эта любовница берет какой-то металлический шарик на цепочке. Хрест ей об спину. Да. Ой, простите, я все поняла. Аригато. В общем, надо разбираться как-то с японским кинематографом. Будем это делать в Музее Востока. 18+, 11 декабря, Токийская колыбельная. Смотрите сами. На сегодня все. У вас арт-вывих, но жить будете.